Братья, когда мы готовились к предстоящему общению, особенно вот о благовестии было рассуждение о миссионерском служении, возник вопрос о том, что нет да нет, нам приходится встречаться с властями, особенно в деле благовестия. Ну и когда мы рассуждали на эту тему, в нашей области во время благовестия часто приходится с властями встречаться, братья говорят, ну вот ты готов эту тему сказать так, чтобы вот что-то сейчас по правовой оценке дать, братья, я просто в затруднении. Это надо много заниматься с законами, работать, которые меняются очень часто. Положение в отношении полиции, сегодня уже не милиция, а полиция. Меняются законы, новые нормативные акты выходят. И как себя с ними вести, в общем-то, это вопрос всегда рабочий. Но некоторыми переживаниями хотелось бы тоже поделиться о том, как нам себя вести, наше положение знать. И скажу, может быть, даже, братья, чисто по нашему опыту, вот потому что лично мне приходилось встречать и сталкиваться с чем. И думаю, что если бы и другие братья на эту тему могли поделиться, они бы дополнили. И, может быть, богаче был бы этот вопрос. В Евангелии от Луки, 20 глава, 25 стихом, Иисус Христос сказал: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Вот это, наверное, основной принцип, которого нам необходимо держаться при встречах с властями, даже, друзья, в бытовой нашей жизни. Многие из нас водители. Вот, и тем более в благовестии, когда мы встречаемся, нам надо знать, что нужно им отдать, кесарю, и нам нужно знать, что принадлежит Богу, и как себя вот в этой ситуации конкретно вести. Но прежде чем, может быть, какие-то практические вопросы освещать, я бы хотел, друзья, общие вопросы посмотреть. Общие вопросы, что Писание говорит о властях. Послание Римлянам, 13 глава, с 1 по 5 стих. Послание Римлянам, 13 глава, с 1 по 5 стих. Мы такие слова здесь читаем. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Еще один текст, братья, это послание Петра, первое послание Петра, вторая глава. Я прочитаю 13 и 14 стих. 1 Петра, 2 глава, 13 и 14 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Братья, ну что вот из этих текстов мы можем видеть? Первое – это то, что Бог дает или ставит власти, существующие же власти от Бога установлены. Начальник есть Божий слуга тебе на добро, и отмститель в наказании делающему злое, для наказания преступников и для поощрения делающих доброе. Ну, это, братья, общие такие вот, может быть, рассуждения. Самая плохая власть – это анархия, когда без власти. Это самая плохая власть. Жить в обществе, когда каждый считает себя правым, нет никаких правил, нет людей, которые бы наблюдали за этими правилами, это, друзья, самая ужасная жизнь, это произвол. Каждый делает, что он считает справедливым, нужным. И Господу было угодно, чтобы вот в нашем обществе, на земле существовали власти, И эти власти поставляются на добро. Они поставляются для того, чтобы наказывать делающих злое, поощрять делающих доброе. Для этого и налоги должны платить, содержать этих людей. И власти должны заботиться о благосостоянии людей. То есть создавать такие законы, которые, чтобы людям удобно было жить, чтобы как-то защищались интересы граждан. Друзья, и мы пользуемся этой властью в гражданских наших вопросах, на автомобильных дорогах. И нам хорошо, когда есть... Простой пример. Вот когда на дороге есть порядок, и нам с вами хорошо. И мне, например, бывает, ну, где-то больно слышать, когда в наших кругах, в молодежи особенно, бывает и постарше, когда в адрес сотрудников полиции, особенно ДПС и прочее, звучат какие-то колкости, оскорбления. Вот думаю, что это, братья, и перед Богом неправильно, неверно. И даже вот, ну, если бы их не было, нам бы намного хуже жилось бы. Ну, это первое. Вот первая такая вот, осветить вот эту мысль. Бог устанавливает власти для порядка в обществе. Они нужны. Священное Писание не только говорит о том, что власти нужны. Священное Писание говорит, как мы, дети Божьи, вот дети Христовы, христиане, должны относиться к властям. Несколько текстов Писания. Вот в Римлянам 13 глава, 5 стих. Мы читаем, надобно повиноваться. В вопросах гражданских, общественных, братья, вот наша позиция верующих должна быть, мы должны повиноваться. Если от нас что-то требуют по порядку, по закону, для того, чтобы было правильно, не надо спорить, вступать в конфликты, надо просто делать, как говорят. Сказали объехать, объезжай. Сказали стой, постой. В общем-то, необходимо повиновение. Римлянам 13 глава, 7 стих, мы читаем: «Отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». И Петр то же самое пишет: «Царя чтите». То есть должно быть и уважение должное к начальствующим, и должно быть почитание в том плане, чтобы вот и налоги платили, и содержали властей, потому что они этим всем постоянно заняты, и им тоже на что-то необходимо жить. В Деянии 23 глава 5 стих, когда апостол Павел был перед Синедрионом, и его стали бить, он говорит: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Ему говорят: «Священник, первосвященника Божия поносишь». И он вспоминает текст из Ветхого Завета: «Начальствующего в народе твоем не злословь». То есть конкретно Священное Писание нам очень понятно, ясно говорит, что те, кто являются какими-то начальниками, понимаю, братья, это и на производстве, и на работе, мастера, начальники, прорабы, руководители, это правители наши, не только полиция. Вот Слово Божие конкретно говорит, злословить нельзя. Особенно для детей Божьих это недопустимо. Начальствующего в народе твоем не злословь. Конфликтные ситуации возникают, возникают вопросы, проблемы возникают. Но злословить Господь нам не разрешает. В адрес их произносить что-то ругательное, хулительное не должно так быть. Друзья, больше того, во Второзаконии, это Ветхий Завет, в 17 главе, 12 стихом написано: «Кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении перед Господом, Богом твоим, или судьи, тот должен умереть». Вот это по Ветхому Завету Бог определил наказание людям, которые не хотят проявлять послушание существующей власти. Но здесь и духовная власть, священник, и судьи – это власть гражданская. Тоже, значит, Господь определил свое отношение. Вот, но, а в Новом Завете Иисус Христос для нас все-таки четко сказал, вот этот принцип провозгласил: «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». И я бы сейчас, может быть, конкретно немножко хотел бы сказать о другом. Друзья, вот в нашем служении действительно встают вопросы, когда нам надо знать, как себя вести и как относиться. Вот в Евангелии от Марка, в 13 главе, стих 9, Иисус Христос говорил своим ученикам. Евангелие от Марка, 13 глава, стих 9. «Смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». Господь предупреждал, что будут вас ставить перед сильными мира сего, и Он даже сказал, для чего? Для свидетельства. Хотя и предупредил, что и будут бить, и будут гнать, и будете испытывать трудности. Но вот положение христианина, Господь говорит, что вас поставят для того, чтобы вы были свидетелями. Я, перечитывая «Деяния апостолов», друзья, особенно первые главы, обратил внимание на то, что, как вот вели себя апостолы с Синедрионом, со священниками, со старейшинами, с книжниками, когда их ставили, призывали. И вот, ну, сейчас вот не буду все эти тексты зачитывать, но интересно, что когда их ставили, то со стороны апостолов наблюдалось, с одной стороны, уважение, а с другой стороны, принципиальная твердая позиция. Богу повиноваться должно больше, нежели вам. Судите сами, они говорят. Вот давайте хотя бы несколько примеров посмотрим. Деяния апостолов, 6 глава, 15 стих. Деяния апостолов, 6 глава, это свидетельство за Стефана, стих 15. «И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Вот, братья, как на ваш взгляд, это сильное свидетельство или нет? Если выше стихи посмотреть, 13 стиха, «представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Вот такое обвинение. Стоят перед Синедрионом, перед судом. На них ложные обвинители выступают. А как себя ведет Стефан в этой ситуации? Если мы смотрим 7 главу, 1 стих, тогда сказал первосвященник, так ли это? Братья, у меня получается, ну вот я вот рассуждаю об этом повествовании, получается, Стефан молчит. Он не пытается вступить в спор, не пытается доказывать. Вот против него свидетели ложные обвинения выдвигают, а он молчит, и лицо его, как лицо ангела. И это отметили, люди это отметили. И только тогда, когда первосвященник ему задает вопрос, говорит, так ли это, только тогда он начинает свою речь. Братья, вижу в этом, в повествовании со стороны Стефана уважение к властям. И он не пытается вступать в какую-то конфликтную ситуацию, не пытается там как-то бесчинствовать или еще что-то. Но лицо его, как лицо ангела, я понимаю, друзья, что это очень сильное свидетельство и для Синедриона, и для всех окружающих, кто там мог быть. Я как-то читал, не помню где, братья, думаю, что, может быть, и вам эта информация попадала. В 30-х годах арестовывают одного брата. Забирают. Приехал воронок, значит, его ведут к этому воронку работники милиции. А ребеночек, ну, подросток, ребенок сидит на траве там, значит, игрушками играет и смотрит, забирают вот этого верующего христианина. И он так на него добрым взглядом посмотрел, вот на этого ребенка, что у ребенка остался след. Это не преступник. Больше он его никогда не видал. Вот этот брат больше он не вернулся. Но у ребенка осталось свидетельство. Вот добрый взгляд, его забирают. Но он понял, это не преступник. Братья, вот все-таки, если бы мы всегда помнили, что мы свидетели, свидетели Божьи перед сильными мира. И если нам приходится там предстоять, то для свидетельства. Вот это сознание или понимание этого вопроса, оно нам подскажет, как себя вести. И, может быть, наш внешний вид, может быть, наш взгляд, может быть, даже какое-то молчание могут сказать больше, чем какая-то сильная защитительная речь. Возможно, и так. Но все-таки вот иметь лицо как ангела, друзья, я вот, ну и на собственном опыте нахожу, что это большое значение очень имеет при разговоре, особенно на благовестии, на библиотеках с сотрудниками полиции. Это большое значение имеет. Но еще хотелось бы отметить, что когда апостолы приходили и рассказывали все беседы, все угрозы, как их побили, то церковь не переставала благовествовать, не переставала. Вот несколько свидетельств. Деяния 5 глава, с 40 по 42 стих. «Они послушались Его, и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Побили апостолов, отпустили. Они идут и радуются, что удостоились пострадать за Господа. И еще снова идут в храм и снова учат, и снова возвещают. Когда в Иерусалиме возникло сильное гонение на церковь, и очень многие рассеялись по разным местам, Деяния апостолов, 8 глава, читаем 3-4 стих, «Савл терзал церковь, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». То есть угрозы, они со стороны сильных мира, властей, они не заставили церковь молчать. Церковь и апостолы проповедовали. Они реально видели воскресение Христа. Они имели встречу с воскресшим Христом, и они говорили, как мы об этом можем молчать. Мы свидетели сего, и Дух Святой нам на это дает силу, и мы будем об этом говорить. Но со стороны их все-таки вот к властям было можно вот наблюдать, было какое-то уважение. Я вот, друзья, немножко, ну, может быть, коснусь и каких-то примеров. Дело в том, что при наших встречах с властями иногда проявляется просто наш человеческий фактор. И мы можем вроде бы как бы дело Божье, кажется, защищать, а на самом деле просто по-человечески вот воевать с представителями власти. Вот этого нам надо избегать, чтобы не было, не проявлялось никакой дерзости. Помню, вот, ну, в моей жизни был такой случай. Мне было лет 18, тогда это где-то 80-е годы были. У нас дома проходил обыск, и я пришел, наверное, с работы я пришел, и захожу домой, вижу, милицейский бобик стоит. Вот, захожу в дом, на столе там гора литературы. Значит, сидит следователь и описывает все. Ну, и молодой человек, реакция такая, возмущение. Вот, что столько литературы забрали. Я подхожу, говорю, а на каком основании вы литературу забираете? А вообще, почему вы сюда к нам пришли? Он говорит, а ты кто такой? Я говорю, ну я здесь живу. Вот такой разговор. И в это время заходит сержант, значит, водитель с машины, с милицейской. Заходит в квартиру, и моя реакция такая, а он что здесь делает? А кто ему позволил сюда заходить? Говорю, ты выходи отсюда, чтобы тебя здесь видно не было. И так это дерзко, грубо. Ну, следователь говорит сержанту, выйди. Друзья, вроде бы защищаю, но насколько вот это перед Господом правильно, как лицо какого ангела увидел этот сержант. Человек тоже подневольный, ему приказали, он пришел и делает то, что ему приказали. Но думаю, что все-таки вот наше уважительное отношение к сотрудникам власти или к работникам власти, оно должно быть видимо. видимо, друзья. Я хотел бы, может быть, ну, такой вот пример свежий привести у нас на Благовестии. Нам нужно знать законы, и нужно ими пользоваться. Но вот когда я смотрю, как апостол Павел, у апостола Павла получалось. Вот помните, есть в Деяниях апостолов в 22 главе свидетельство, когда апостола Павла растянули, чтобы бичевать его. Он говорит, а позволительно ли вам бичевать римского гражданина? Ну и сотник испугался и говорит, мол, я это гражданство за деньги купил, а у тебя откуда оно? Он говорит, я родился в нем, и отменил бичевание. Но, с другой стороны, читаю во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 24 и 25 стих, апостол Павел пишет, «Мне 5 раз дано было палками, по 40 ударов без одного». Вернее, 5 раз меня били, да? И 3 раза били палками. У меня возникает вопрос, вот 8 побоев испытал апостол Павел, а почему он там не сказал, что он римский гражданин? Ну, тоже бы сказал, я римский гражданин, какое вы имеете право бить меня, бичевать. Но все-таки 5 раз его побили и 3 раза палками побили. Почему вот там не помогла, ну, вот это, как бы сказать, вот это право иметь римское гражданство? В Кашире в этом году проходило благовестие, ну и группу благовестников тоже взяли, привезли в отделение полиции, захотели сфотографировать, отпечатки пальцев снимать. Ну, брат Валерий Павлович, так, нет, вам не положено, вы не можете этого делать. И не сняли отпечатков пальцев, не сняли, и как-то вот так вопрос разрешился. Но всегда ли так получается? Везде ли так получается? А у нас, например, была ситуация другая. Вот стоим мы на библиотеке. Ну, хорошо, когда мы, братья, к сотрудникам немножко опережаем их. Вот он подходит к библиотеке, не ждать, пока он начнет свои требования предъявлять. Вот подходит, добрый день. Мы вам предлагаем Слово Божие, возьмите, пожалуйста, посмотрите. Он пытается что-то сказать, а ему, пожалуйста, вот у нас диски, литература бесплатно. Ваша душа тоже нуждается в спасении. Друзья, на мой взгляд, это очень хорошо. Хорошо. Ну и вот мы тоже стоим на библиотеке, подходит, значит, к нам сержант. Он так в сторонке постоял некоторое время, что-то позаписывал, потом подходит. И также мы ему предлагаем литературу, здороваемся, ведем себя свободно, он подходит и говорит, я должен вас задержать. Ну, я вот не помню дословно слова, вот все эти. Я говорю, а в чем дело, в чем причина? Мы что-то делаем злое, кому-то мешаем, вредим. Да нет, говорит, вот у нас установка есть или ориентировка есть у нас на преступников, и вы похожи на них. Вот ни по библиотеке, ни за литературу, ничего. Я говорю, ну вы видите, у нас библиотека работает, мы к людям вышли, мы не можем оставить. Он говорит, ну я вот сейчас машину вызвал, за вами подъедут, вам надо проехать со мной. Я говорю, а если мы кого-то другого позовем сюда, чтобы ну, библиотеку не оставить, пожалуйста. Позвали, рядом работала еще одна библиотечка, позвали брата. Он подошел, заменил нас, а нас с братом увезли. Даже не увезли, а предложили проехать вместе за ними. Мы приехали в РОВД, зашли с братом. Вот брат говорит, брат Ваня, давай помолимся. Я говорю, давай помолимся. Помолились, попросили, чтобы Бог благословил наше пребывание. Ну, сидят эти сержанты, не знают, что с нами делать. И мы тоже не знаем, что же с нами будут дальше-то делать. Открыли Библию, стали читать, где Господь говорит, не бойся, я с тобою, вслух читаем. И они сидят, слушают, и мы читаем. Немножко поукрепились так. Они ничего не делают, давайте мы вам споем. Ну, спойте. Мы спели им там, разговор небольшой, беседа. Свидетельство идет. Потом этот сержант приходит, говорит, мне начальник велел с вас отпечатки пальцев снять. Ну, мы говорим, что по закону это не положено, вы не имеете на это права. Он говорит, мне приказано. Друзья, как себя вести в этом случае? Он говорит, мне приказали. Ну, я говорю, ну хорошо, если вам приказали, делайте, что вам приказали, но только будьте готовы, что вам придется за это потом отвечать. Вот имейте в виду, что потом это вы за свои действия должны будете ответить. Ну, фотографируют, пальцы откатывают, поставьте подписи. Мы подписи не будем ставить. И вот беседуем друг с другом, разговариваем о Боге немножко тут, вот о жизни. Ну, потом я говорю, ну, а руки-то хоть можно помыть, они все черные в краске. Он говорит, конечно, можно. И сам испачкался. И вот мы с ним вдвоем стоим в одном умывальнике, моем руки. И немножко беседуем. Он говорит, я же человек крайний окажусь. Вот мне начальник приказал с вас отпечатки снять. А вот теперь вы на меня пожалуетесь, и меня же еще и накажут, что я с вас отпечатки снял. И мы вот так по-доброму, знаете, братья, вот с ним стоим, разговариваем не как с работником полиции, а как с человеком. Ну, поговорили. Потом я говорю, я бы хотел с начальником полиции встретиться. Дали возможность, мы где-то полчасика с ним побеседовали. Говорю начальнику полиции, говорю, вот мы законопослушные граждане. А он говорит, да, я видел, какие вы законопослушные граждане. На паром, когда заезжал, у нас Соболь. Знаете, братья, там сколько мест, да, в Соболе? Вот. А вас там человек 15 или 20 из этого Соболя высыпало. Я вас видел законопослушных граждан. Знаете, братья, вот сразу как подрезал меня. Что я ему буду дальше говорить? Мы законопослушны. Ну, а потом все-таки разговор у нас идет. И говорю ему, ну вот представьте себе, вот вы нас взяли, мы никому, людям худого ничего не делали, мы стояли, бесплатно предлагали литературу, а вы нас привезли сюда, сняли с нас отпечатки пальцев. Он говорит, мы с вас не брали. Я говорю, так что, получается, мы вас сами попросили? Нет, мы вас не заставляли снимать, вот брать отпечатки пальцев, фотографировать, потому что, я говорю, вы делаете не по закону. Ну, мол, вы сами пожелали. Я говорю, нас заставили ваши сотрудники, я их накажу за это, они неправильно поступили. Сам дал приказание, говорит, чуть в зубы не дал этому сержанту за то, что тот отказывался. А теперь, говорит, я их накажу. Ну, ладно, поговорили мы с ним. Он говорит, вообще мы вас не за литературу, не за христианское. Вот у нас ориентировка, вы похожи на преступник, и мы приехали проверить ваши данные. Я говорю, ну а можно ваши ориентировки посмотреть? Да, пожалуйста. Заходим в комнату, там человек 5 милиции, сотрудников полиции. Есть портретов 7 или 8 висит на стене ориентировки. Ну а брат Ваня со мной, он лысоватый такой. Вот. И вот я говорю, ну на кого вот он похож? Этот майор... Так вот стоит, смотрит, там капитан тыкает пальцем, по-моему, на лысого тоже. Брови совсем другие, нос совсем другой, ну лысый. Вот я говорю, вы знаете, вот брови не те, и нос не тот, все не то. Но все равно вот лысина-то же есть. Но говорю, хорошо, ладно, а на кого я похож? На кого я похож? Вот посмотрели, один из сотрудников ткнул в первого попавшегося так, что все рассмеялись, братья. И сам майор, и все сотрудники, и мы рассмеялись. Я говорю, ну а теперь вот меня послушайте. Вот вы делаете, ну, беззаконие. Вы нас задержали, вы нас сюда доставили, столько времени продержали, вы с нас отпечатки пальцев сняли. А теперь мы вам будем раздавать литературу, и вы обязаны ее взять. Братья, ни слова против. И всем сотрудникам, вот что мы с собой привезли туда в полицию, и диски там, что у нас литературу, мы все раздали. Но интересно еще то, что когда мы заканчивали, вот, ну, уходили оттуда по-доброму, так ушли, мы торопились, пришли на библиотеку, служение закончили, торопились на переправу, раз в час паром ходит. Мы опоздали на паром. И вот когда... Мы в ожидании там, ну, побеседовали, немножко помолились группой нашей благовестия. Смотрю, стоит тот самый сержант, который меня с братом задерживал, который пальцы нам откатывал, фотографировал нас, и его послали там, при нас поступило сведение, угон машины, и он стоит на переправе, значит, там за машинами наблюдает. Минут 40 он за нами наблюдал. А потом уже перед тем, как заезжать нам на переправу, вот сижу за рулем в машине, он подходит, этот сержант, улыбается, говорит, ну никак с вами расстаться не можем. Вот сегодня уже несколько часов. Сам подошел, смотрел минут 40, подходит, и братья, и хорошая беседа. Вот я сижу за рулем, а он рядышком стоит, и мы с ним просто как человек с человеком беседуем. Я вот так думаю, если бы я, допустим, повел с ним разговор, да ты такой работник полиции, ты наш враг, ты нам мешаешь проводить благовестие, братья, у нас бы вот этой беседы бы не получилось. Но с другой стороны, ну пусть он неправильно откатал мои пальцы, ну пусть он там сфотографировал меня. Но с другой стороны, вот видя наше поведение и наше отношение к этим сотрудникам, у него расположилось сердце подойти, беседовать, и неплохая была беседа. И вот когда мы, ну, строим наши отношения с властями, братья, нам надо знать законы, нам надо этими законами пользоваться, но нам надо учиться. Почему я это слово говорю «учиться»? Потому что это действительно так. Нам надо учиться быть свидетелями. Надо вот, чтобы мы были, несмотря, как они себя будут вести, зло, по-доброму к нам, но надо, чтобы наше лицо было как лицо ангела, чтобы мы были представителями Божьими. И этому мы учимся везде, и на дорогах встречаемся. Вот, я не знаю, я когда начинал раньше с сотрудниками милиции разговаривать, руки дрожат, голос дрожит, а он чувствует это, он королем себя чувствует, даже на дороге. Бывает, знаете, братья, вот окошечко приспустишь, знакомо, да? Раз так туда документы ему. Вот. Я думаю, все-таки нам надо уважать их как сотрудников. Да, у нас есть право не выходить из машины. Но все-таки и уважение тоже к ним должно быть соответствующее. И если мы что-то законное им скажем, что, на что они не имеют права, и они видят доброе отношение, братья, и у них, как правило, у большинства, к нам и отношение меняется, совершенно другой разговор. Ну, поздороваться вначале, сказать «добрый вечер, я что-то нарушил, что-то случилось, да нет, вот там, выйдите, багажник откройте». Братья, ну, примеров много можно рассказывать, можно. Но если мы себя видим свидетелями, что мы Божьи свидетели, для сильных мира сего, и нам, может быть, не столько главное свою правоту доказать, сколько засвидетельствовать этим людям о Боге, своим поведением, своим отношением Слово Божье дать, то мы будем выполнять свое назначение. Но еще что видно у апостолов, что апостолы, они проявляли твердость и мужество там, где посягалось на Божье. Вот где посягалось на Божье, они были принципиальными. Богу повиноваться должно больше. Как-то на одной библиотеке приезжает капитан один, ну, я обычно практикую так, братья, когда человек подходит и начинает ко мне предъявлять какие-то претензии, я говорю, ну, вы хоть представьтесь, пожалуйста, я желаю с вами познакомиться, кто вы есть. Покажите ваше удостоверение. Он показывает, я блокнотик достаю, ручку, начинаю записывать, номер машины записываю, спокойно, не торопясь. Вот, обычно сразу ведет себя человек по-другому, обычно. А потом говорю, что вы хотели, что случилось, ваши документы, что-то нарушил, нет. Ну, вот вы тут библиотеку поставили, жалобы нам, надо убрать библиотеку. Я говорю, а мы кому-то мешаем или что-то происходит такое нехорошее, нет, но вы тут книги продаете. Вот дошел разговор до того, говорит, вы ее на 5 метров сдвиньте, буквально, на 5 метров, я скажу, что вы ушли, а то, что вы ее снова поставили, я этого не видел. Но вот только на 5 метров. Вот с этого угла передвиньтесь на тот угол. Я говорю, вы знаете, не передвинусь. Вот не передвинусь. Вот где встал, там и буду стоять. Ну, я тогда вынужден наряд вызвать. Да, пожалуйста, вызывайте наряд. Если хотите, передвигайте. И хочу сказать, братья, вот получается в каждой ситуации по-разному. Вот какого-то вот такого стандарта, шаблона, вот только так и никак. А вот где-то вот как Дух Божий на сердце ложит, где-то надо принципиально, а где-то, может быть, выходят люди, говорят, вы нам тут мешаете, проход загородили, и посмотрели, и действительно, где-то какие-то неудобства, и действительно, может, надо встать и передвинуться, или покажите место, где вы считаете. И, может быть, на том месте оно и лучше, даже библиотечное служение проходит, чем на том, на котором мы встали. И вот здесь тоже нужно где-то вот от Бога иметь это ведение. Был еще у нас один такой случай. После благовестия брата машину остановили, привезли в отделение, в камеру посадили, продержали его там. Жена с ребенком просидели несколько часов, он там в камере просидел. Наши звонки бесполезны, ничем помочь не могли мы ему. Вот. Друзья, ну мы написали жалобу на действия сотрудников полиции. Получили несколько ответов разных. Один из ответов, значит, одного начальника там, что действия сотрудников полиции правильные. Другой пишет: простите нас за неграмотные действия наших сотрудников. Но по закону, вот по сегодняшнему, который существует, если задержан человек неправильно, неправомерно, то сотрудник полиции подвергается только дисциплинарному взысканию. Ну, то есть по его служебной линии ему могут объявить выговор, замечание какое-то. Ни возмещение моральных ущербов, ничего не предусматривает закон. Но нам предлагают: подавайте в суд, вы можете отсудить, моральный там ущерб получить, потому что много часов продержали, и было нехорошо. Братья, как быть? Добиваться правды? Вот такой-сякой сотрудник задержал? Или просто обозначили проблему? Начальник полиции приносит извинения и оставить вот, ну, оставить как есть, или все-таки досуживаться. Ну вот я брата спрашиваю, что будем делать? Он говорит: оставим, ничего дальше делать не будем. Мы получили официальное извинение, или, как бы сказать, засвидетельствовали им, что они не правы, и они с этим согласились, что они не правы. Ну и пусть Бог с ними дальше разбирается сам. Мы дальше ничего делать не будем. Я вот сам для себя, братья, вот в таких случаях отмечаю, что нам, как детям Божьим, мстить за себя не нужно. Вот пытаться там доказать правоту, чтобы наказали какого-то сотрудника полиции. Думаю, что этого нам делать не нужно. Если мы свидетели Божьи, то нам нужно быть вот такими, ну, свидетелями во всех вопросах. Братья, еще один вопрос. Когда с нами беседуют представители власти, они много вопросов нам задают. И нам нужно хранить тайну церкви, сохранять тайну церкви. Я не так давно познакомился с одним договором, человек устроился на работу. Ну и он мне показал договор, и читая этот договор, я нашел там, значит, такой пункт: хранить тайну предприятия. Братья, вот послушайте, пожалуйста, что в этом договоре они пишут. Являющиеся, значит, следующие данные, являющиеся коммерческой тайной. Что к этой коммерческой тайне относится? Имеющуюся в организации юридическую, техническую и специальную документацию, в том числе статистическую информацию. То есть все документы, которые находятся в этой организации, в строительной, это и юридическая, и техническая, и строительная документация, и даже статистика, сколько людей работает, вот, это является коммерческой тайной. Еще сведения, связанные с финансовыми операциями как самой организации, так и деловых партнеров. То есть за сколько купили оборудование, за сколько продали, сколько стоит этот объект и прочее, это все является коммерческой тайной. Следующий пункт. Сведения, связанные с выполнением непосредственно своих обязанностей, в том числе и размер установленного ему денежного вознаграждения. То есть сколько тебе платят, ты не должен рассказывать. Это коммерческая тайна. И свои обязанности, какие ты выполняешь, ты тоже не должен рассказывать. Или, например, сведения, связанные с деятельностью организации и ее партнеров, о проводимых ими научных, технических, юридических, коммерческих и других разработках. То есть какие планы, что разрабатывается, что проектируется, что делается. Работник подписывается, что он вот эти сведения разглашать не будет. Братья, почему? Вот предприятие заинтересовано, чтобы работник, поступая на предприятие, поставил свою подпись, что об этих вопросах он будет молчать. Это предприятие переживает, чтобы конкуренты, которые рядышком работают, не вникли в их, ну, скажем так, деловую, производственную деятельность и не помешали им развиваться. Вот я вот когда прочитал этот договор, я так думаю, люди в этом мире видят своих, ну, скажем так, конкурентов, недоброжелателей и пытаются защитить себя от каких-то нежелательных воздействий. Братья, а церковь сегодня в мире, она имеет злейшего врага. И порой, иногда, ну, вот, может быть, по неосторожности, как-то не подумавши, мы можем выкладывать любую информацию о жизни церкви, техническую или еще какую. Вот представьте себе, строится дом молитвы, подъехал неизвестный дяденька на машине, говорит, а что вы тут делаете? А сколько вы арматуры заложили? А сколько бетона? А какие размеры? И кто-то по простоте своей все рассказывает, как строится дом молитвы. Вот в мире в этом это является коммерческой тайной. За это человека могут с работы уволить. За это могут его там как-то деньгами наказать. Братья, может быть, и нам тоже стоит быть очень аккуратными, осторожными. Спрашивают, а кто у вас старший? Вот на благовестии. А сколько вас человек? А на сколько вы дней приехали? Братья, о чем мы можем говорить с представителями власти? Свои паспортные данные, вот мои конкретно реквизиты, где я проживаю. И потом рассказывать о Христе по Писанию, что Он умер за наши грехи, что Он пришел и вас спасти, и вам надо покаяться. Как-то однажды к нам домой подъехал человек, ну так вот, золотая цепь на шее, надо, красиво живете, надо деньги платить за красивую жизнь. Я ему говорю, тебе надо покаяться, а он мне говорит, тебе надо со мной делиться. Мы полчаса разговаривали. Он на блатном языке, которого я мало понимаю, и он там слова крепкие подбирает, а я ему говорю, тебе покаяться надо, иначе ты погибнешь. Ну, поговорили на разных языках с полчаса. Он рукой махнул и уехал. А потом мне разъяснили, что он мне, ну, перевели, что он мне пытался объяснить и рассказать. Братья, вот точно так же и мы иногда порой как-то приезжают тоже на одну из библиотек сотрудники полиции. Начинаем разговаривать, задают вопросы, сколько дней вы будете здесь, сколько вас человек. А нас человек 20, и все разбрелись по кварталу. Группа духовой, оркестр тут небольшая играет. Разбрелись по кварталу. Говорю, так посчитайте, все, вот всех, кого насчитаете, вот наши. Ну, на такие вопросы так поотвечали. А потом сидим в машине, старший наряда всех выгнал, мы вдвоем с ним остались. Мы, братья, хорошо о Боге побеседовали. Побеседовали о Боге. Он протокол написал. Я говорю, ну, вот пишите, только знайте, что я не подпишу этот протокол. Вот он, все, поговорили, побеседовали. Я говорю, диски возьмете, возьму, литературу возьмете, возьму. Все взял, потом других сотрудников, собирайтесь, поехали, нам тут делать нечего. А люди смотрят на нас и говорят, и что, они вам ничего не сделали? Ну, вы же сами видели, приехали, побеседовали, уехали. И у нас опять продолжаются беседы. Братья, я вот за что, ну, может быть, для чего так много примеров привожу, не для того, чтобы показать, какие мы там в Ярославской области. Братья, мысль такая, быть свидетелями, вот чтобы у нас вот это было на сердце, быть свидетелями Божьими, чтобы у нас было желание донести Слово Божье и до этих людей. Они точно такие же люди. Порой иногда они друг другу в противоречие входят, сами между собой. Как-то в одном микрорайоне тоже идет благовестие, приехал наряд, два лейтенанта, или там два старших лейтенанта. Один говорит, жестко, уходите, вам дорогу надо показать на Ярославль, чтобы вы от нас уехали. А другой ему же противоречит. И между собой они в конфликт вступают. А мы благовествуем. Они между собой пока выясняют отношения, мы спокойно совершаем служение. И если мы будем вот этого держаться, уважать власть, как поставленную Богом, на свое дело, Божьи принципы будем отстаивать, будем под руководством Духа Святого вот стараться решать эти вопросы, братья, и быть свидетелями, чтобы, может, из них кто-то пожелает спастись, чтобы у них остался добрый след, что верующие люди – это добрые люди, это не преступники, а что это люди, которые действительно что-то несут доброе. Ну, вот этим хотелось немножко поделиться. Вот, может быть, как-то... В благовестии зачастую мы слышим и сами встречаемся с властями, когда они чинят препятствия благовестию, составляют протоколы, а мы не ходатайствуем во многих случаях, ведь они не по закону действуют. Не создается ли у них мнение о нас, что смогли... Непонятное слово. Потом создаются более жесткие репрессии. Братья, есть такое переживание, что вроде бы вот как они приехали, разогнали, нарушили, и они и дальше продолжать будут так же действовать. Но такое переживание есть, и даже есть некоторые примеры, что так бывает. Ну, допустим, из тех случаев, которые мне приходилось встречать, вот в нашем благовестии больше обратных случаев, когда власти приезжают и видят, ну, доброе отношение, скажем, к ним, не воинственное, какое-то вот... И Господь оказывает помощь. Наоборот, они даже нас защищают, братья. Они ставят наряд, который бы охранял, оберегал, чтобы там какой пьяный подойдет. Бывали случаи, подходит пьяный, стоит наряд, машина стоит. Он начинает тут шуметь. Они подходят его под руки в машину, а мы опять продолжаем служение. Хотя приехали по вызову к нам, чтобы нас убрать с этой точки. Поэтому у меня, например, больше примеров, когда они... располагались и даже содействовали где-то. Но, братья, вот мы у себя не подписываем. И предупреждаем об этом сразу. И когда, ну, причем сами сотрудники полиции мне подсказали выход. Однажды доставивший в отделение полиции, я так говорю, я не буду подписывать. А он, поговорили мы и о Боге, побеседовали. А потом он говорит, ну, я тогда напишу в протоколе так. Согласно статье, сейчас не помню, по-моему, 59-я, вот, имеют право не давать о себе показания. Никаких показаний, кроме паспортных данных. Вот я так напишу. Ты подпишешь это? Я говорю, все равно не подпишу. Он говорит, ну и у тебя и на это право есть. Я должен понятых, у нас здесь своя процедура, даже если ты отказываешься от подписи, я все равно этот протокол оформлю. И он мне когда подсказал такой выход, я уже потом при беседах с сотрудниками полиции говорю, у вас есть схема без моей подписи оформить протоколы, пожалуйста, действуйте по этой схеме. И они так и действуют. Хотя есть такие мнения, что можно подписывать протокол, виновным себя не считаю, вот ставить подпись. Ну вот братья-юристы, если бы они были здесь, может быть, они нам больше бы разъяснили. Но мы так практикуем, и у нас пока так работает. Ну, хочу еще, братья, сказать, вот у нас в Ярославской области в этом году пришел к власти мэр города Ярославля человек, такой, ну, самовыдвиженец, и он отменил действие закона у нас о пикетах, о митингах, о шествиях, и, в общем-то, когда мы последнее благовестие в августе проходили, сотрудники полиции, приезжая к нам по вызовам, сразу подходят, извиняются, просят прощения и защищают нас. Вот так Бог сделал.